Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час светлого вечера проведет священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино.
Добрый вечер.
Отец Григорий, я хотела с вами сегодня поговорить на тему достаточно тяжелую, но касающуюся почти всех нас. Рано или поздно нам приходится прощаться со своими родителями. Пока мы молоды и родители молоды, эта мысль даже не приходит в голову, несмотря на то, что многие из нас читали в юности роман Булгакова «Мастер и Маргарита», где на одной из первых страниц сказано, что человек смертен, а главное, что он внезапно смертен. Поэтому все может быть в любое время нашей жизни, все это только в воле Божьей, когда прийти человеку в мир, когда из него уйти. Но при этом мы живем так, как будто мы живем вечно уже здесь, на земле. Мы очень редко думаем о смерти, хотя нам все святые отцы советуют думать о ней постоянно. А уж о смерти близких мы задумываемся только тогда, когда они, к несчастью для всех нас, тяжело заболевают. Но те, кто проходил испытания уходом родителей из этой жизни, возможно, со мной согласятся, что это очень сложный и очень важный период в жизни не только самих родителей, не только самих людей, которые уходят, но и их детей особенно, близких и детей особенно, потому что чем старше ты становишься, тем больше ты начинаешь понимать, что такое связь ребенка с родителями. Мне это понимание пришло уже где-то около 50 лет, когда заболела последней болезнью моя мама. И вот на этом последнем этапе ее жизни настолько многое стало понятно, зачем вообще мы в жизни друг друга, что мы можем друг другу дать, именно не только на уровне физическом, а вообще как единое целое, единый организм родственный. Но испытание это очень трудное, тем более, что у многих оно растягивается иногда на годы. И не только достойно его пройти, но и вынести пользу для души из этого испытания не всегда хватает мужества и разума. Поэтому, мне кажется, поговорить об этом, поразмышлять об этом, как пройти этот путь, чтобы он стал ступенькой нашей лестницы к небу, вот об этом хотелось бы поговорить.
Я с вами полностью согласен, что эта тема очень важная, ну, просто потому, что она касается действительно всех по-разному. Но так или иначе, каждому из нас приходится проходить этот путь, нести этот крест и прощаться со своими родителями, провожать своих родителей. Иногда это действительно бывает через длительное заболевание, которое может очень долго продолжаться. Годы и 10 лет, еще дольше. Особенно тяжело, когда заболевание касается, что часто бывает у пожилых людей, ментальной сферы, да, когда вот бывает такая старческая деменция, человек перестает соображать, не узнает своих близких. Это очень тяжелый крест, который приходится нести тем, кому Господь вот доверил. Я, наверное, слабый человек, мне Господь меня, вот моих братьев, сестру таким вот тяжелым крестом не нагружал. Папа у меня ушел практически скоропостижно, там за сутки до его кончины, ну, в голову никому из нас не могло прийти, что настолько все серьезно, что он может скончаться. И ну, тут у меня, не знаю, может быть, такой немножко необычный опыт, но когда уходил отец, было очень такое светлое чувство. Настолько, что меня даже самого это немножко беспокоило. Ну, вроде вот должна быть скорбь, отчаяние, все те слова, о которых вы сказали, которые вы произнесли, а чувство вот какого-то даже праздника, света. Я обратился к духовному отцу, отцу Георгию Брееву, и спросил: батюшка, как вот, почему вот так, и все ли со мной в порядке? На что отец Георгий сказал, что светла бывает смерть праведника. Ну вот мне очень повезло, у меня был замечательный отец, действительно святой жизни, замечательный священник. И вот его кончина, она как-то очень была светла. Было тяжело, ну, в том смысле, что всю жизнь надо было перестроить, что на моем отце очень много держалось, что он, ну, вот был такой главой семьи в широком смысле этого слова, главой прихода. Как теперь без него? Как это может быть? Вот как бы такие земные заботы, они, конечно, были, но такой скорби не было. На сердце было светло. Вот несколько раз я в жизни вот переживал такое и вспоминал слова отца Георгия, что светла бывает смерть праведника, как будто когда небо открывается, вот когда уходит человек святой жизни. И такое вот, ну, пасхальное какое-то такое чувство. Мама болела не очень долго, меньше года. Это была такая очень серьезная онкология в большой стадии. Мама очень мужественно держалась. Сначала пытались мы ее лечить, потом стало понятно, что это уже бесполезно, и она сама сказала: больше не надо меня вот там мучить, возить по врачам. Вот. Она сохраняла до последнего очень такой ясный рассудок, уже совсем была слабенькая, буквально вот там не могла пошевелить ни руками, ни ногами, но одной знакомой женщине, которая пришла ее вот навестить, попрощаться, по сути, сказала: я тебе даю три поручения. Первое — то-то, то-то. Второе — то-то, то-то. Третье — то-то, то-то. Вот настолько ясный был ум. И четко, все было очень по делу. Это вот. И маму мы провожали, конечно, понимая, что к этому идет дело. И собрались всей семьей, приехали дети, все мои вот братья, сестра из разных мест, и вместе маму провожали. Многие другие люди приехали, чтобы с мамой проститься. Вот. Но мне вот Господь такого тяжелого креста не дал, а бывает, конечно, что это годы, и действительно деменция, и это очень тяжело. И одна женщина, я приходил ее причащать, она соображала, ну, не очень хорошо, но немножко соображала, и она знала, чувствовала, насколько она большая обуза для своих близких. И она говорила: я хочу уже умереть, хочу представиться, вот я их так мучаю, зачем это, почему? И у меня не было никакого ответа для нее, но как-то вот я сам собой сказал такую фразу, ну, наверное, дерзновенно так говорить, но мне кажется, что прямо как-то вот Господь открыл. Я ей сказал: это нужно ваше, не вам, а нужно вашим близким. Им нужно принести этот крест, им нужно получить вот этот опыт ухода и длительного ухода за человеком. Это то, как они могут научиться любви, такой вот деятельной. Вот им Господь дал вот такой жизненный опыт. Вот, и это ее как-то очень примирило. Она как-то вот прям себя переживала, изводилась вот этой мыслью, что я обуза, я мучаю. И вот это моя мысль, которая как-то даже не моя, я не знаю, откуда она мне пришла, ее как-то примирила с реальностью. И еще через несколько месяцев она отошла ко Господу. И тоже ее близкие провожали. Многие приходят вот к исповеди просто посоветоваться вот, и говорят, что это очень тяжело. И часто. Почему тяжело? Потому что человек, ну, которого ты привык воспринимать как что-то самое надежное в мире, с младенчества. Ты знаешь, что это тот, кто тебя защитит, кто тебя научит, кто тебя накормит, кто тебе объяснит, как жить, куда двигаться. И вдруг этот человек начинает говорить глупости, капризничать, кричать, всякие другие вот заболевания. Это невозможно, если это чужой человек, да, ты знаешь, что такое бывает. Но если это собственный папа, собственная мама, то, ну, настолько сознание вот не может это принять. Да это же наоборот, тот, кто всему учит, а тут явные глупости. Ну, это вот бывает очень тяжело, и только остается вот молиться, чтобы Господь дал терпение, мудрости и научил бы воспринимать вот это все именно как старческую немощь. Не принимать слишком близко к сердцу слова родителей, которые вот уже не все понимают, и вот как младенчики капризничают, не всегда понимая вот в реальность. Я говорю: когда-то они тебя терпели, когда-то в младенчестве бывало, что и не спала по ночам, или там не спал по ночам, и хулиганил, это, и вот. Теперь тебе приходится потерпеть и отдать вот этот долг, как Феврония говорила, да.
Но вы говорите, что часто к вам приходят советоваться и сетуют на то, что это очень тяжело. Я с ними абсолютно согласна, потому что у меня из самых близких людей уже не осталось никого, поэтому опыт провожания всех близких по очереди уже есть. Но, вы знаете, очень... Вот сколько людей уходит, все уходят по-разному. Вы вспоминали, как светло ушел ваш отец. Моя бабушка была неверующей. Она была крещена, естественно, поскольку родилась до революции. Но она была неверующей. Не то, что она была какой-то воинствующей безбожницей, а она просто об этом не думала. У нее так сложилась жизнь, что она как-то была далека от размышлений на религиозные темы. И у нее как раз была деменция. Причем деменция была внезапная. Ну, буквально там за неделю человек превратился вот в этого самого младенца, которого еще и опасно оставлять одного дома, и никто из семьи не был к этому готов. Но так совпало, что эта ее болезнь пришлась именно на тот момент, когда я приняла крещение. И те, кто был неофитом, знают, что это такой удивительный период в жизни, когда все происходит как бы с помощью ангелов. Я не знаю, как это еще объяснить, потому что у неофита все происходит так, как написано в Евангелии, совершенно не потому, что он так хочет, а потому что ему показывают, как оно может быть. Наверное, я так себе объясняю. И когда мне пришлось вот за бабушкой ухаживать, все это длилось недолго, но от неожиданности казалось очень тяжелым. Вы знаете, она из всех родных, кто к ней приходил, потому что ее пришлось поместить в стационар, она узнавала только меня. И тогда это был Советский Союз, семья была неверующая, и когда она представилась, я ее заочно отпевала. Это практика Советского Союза, когда все было очень сложно, но можно было вот без присутствия самого покойного его отпеть и положить с ним вместе там землю, разрешительную молитву, иконку. И когда я все сделала так, как, ну, прочитала, как положено, было ощущение, знаете, как на иконе Успения, как не кощунственно это прозвучит, там Господь держит такую спеленутую душу Матери Божьей, как младенца. У меня было ощущение, что я бабушку свою, вот такую спеленутую, как младенца, держу на руках и передаю ее куда-то туда, в облако. И действительно было ощущение светлое, радостное, причем только у меня, из всей семьи. Поэтому тут есть тайна, и она занимает огромное место вот в процессе нашего прощания с близкими. Мне об этом тоже хотелось бы с вами поговорить, потому что у многих людей горе, заботы, труд вот этот настолько как бы затемняет вот эту сторону молитвенного какого-то соединения внутреннего, что человек сам делает свою ношу еще тяжелее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Григорий, как вы объясните, вот, что происходит между нами и уходящими нашими родными в тот момент, когда вот уже все вот финишная прямая?
Все религии мира говорят о том, что со смертью не кончается существование человека, что у каждого человека есть бессмертная душа. Разные религии, разные философские системы там немножко по-разному это понимают, но христианство говорит об этом с особой силой, с особой убедительностью. В центре нашей веры тот факт, что Христос воскрес и своей смертью победил нашу смерть. И теперь смерть — это уже не переход в никуда, там, в шоу, в ничто, в небытие. Это для тех, кто имеет в себе, ну, вот что-то от Христовой любви, для них это шествие за Христом, тем путем, которым Он прошел в Его Царстве, где нет ни болезни уже, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Смерть древние христиане называли родинами, то есть родами, вечную жизнь. Как вот младенчик формируется в утробе матери, потом рождается в эту земную жизнь и живет совершенно другой жизнью, не похожей на ту, которая у него была, когда он был эмбрионом, там вот в тесном и темном месте в утробе материнской. Он уже самостоятельно действует, вот так, как вот мы здесь живем на земле. Так и здесь вот он рождается в смерти, в какую-то новую реальность, намного превышающую, отличающуюся от того, к чему мы привыкли. Но вместе с тем он остается самим собой, этот человек. Как Иов говорил, «Я сам, мои глаза увидят в последний день его Бога». И Господь восставит из праха эту плоть мою, истлевшую. И вот в этом состоит вера христианская, что Господь нас восставит, что Господь принимает нас в свое царствие, что Он ценой своей крестной смерти нашу смерть победил. И вот как рода это очень волнительный момент, все всегда переживают, просят помолиться, если это верующие люди, так и смерть — это волнительный момент, мы переживаем. А сможет ли вот, как в родах, да, вот человек войти в эту земную жизнь, будет ли он здоров, родится ли ребеночек полноценным, здоровым? Бывает же и так, что больной рождается и не способный к жизни на земле. Иногда и умирает в первые, да, какие-то там минуты, часы, месяцы, годы жизни. Всякие беды бывают. А вот здесь душа человека способна ли раскрыться вот в этой вечной жизни? Мы переживаем, мы молимся, мы верим, что по нашим молитвам Господь может иногда и чудо сотворить, и ребеночка, скажем, с диагнозом может все-таки и с помощью врачей, и руками врачей, и непосредственным чудом все-таки исцелить и вести. И так и здесь. Вот душа человека, ну, не вполне готова к этой вечной жизни. Могут быть такие страшные духовные болезни, которые крайне затрудняют вхождение, делают невозможным вхождение в эту вечную жизнь. Там апостол Павел перечисляет, там, кто не наследует, не обманывайтесь, вот такие-то вечной жизни не наследуют. И только чудом Божьим, вот, по молитвам близких, может быть, произойти какое-то исцеление от этих болезней. Пока мы живем здесь на земле, очень важно позаботиться об этом. Когда мы провожаем наших близких, то важно молиться о них. Молитва — это выражение нашей любви. Смерть многое у нас отнимает. Мы уже не можем там общаться с человеком, как раньше. Но самого главного не может смерть отнять. Если мы человеку благодарны, то мы продолжаем его благодарить. Если мы полны уважения к этому человеку, мы его уважаем, даже когда он уже скончался. И самого главного — любви смерть не может отнять. Если мы человека любим, то мы любим его, и когда он болеет, и когда он стал немощным, и когда он капризничает. Да, эта любовь может быть болью в какой-то момент. Как же вот такое любимое мною существо и вот таким недугом одержимо? И в смерти эта любовь не прекращается. И выражается, вот находит свое выражение, эта любовь для верующего человека, прежде всего в молитве. И иногда Господь милует нас и открывает нам, как мы прям вот ощущаем, как эта молитва действует. И вот как вы сейчас рассказывали, что вот было ощущение, как на иконе Успения. И вот у меня также с моим отцом было, что вот видно, что Господь принимает эту молитву, и вот всем существом чувствуешь, как нету смерти, а как есть то, что Господь в свое царствие принимает душу новоприставленного человека.
Но, помимо всего прочего, силы на подготовку к этому моменту нужны и человеку, который готовится перейти в мир иной, и его детям. Детям, может быть, не меньше нужно сил и физических, и духовных, потому что, ну, во-первых, далеко не все у нас заболевающим к смерти родителям могут сказать, что с ними на самом деле происходит. Зачастую ситуация складывается в семье так, что стараются, ну, смягчить диагноз или сделать все, чтобы человек думал, что если он безнадежно болен, что все-таки может быть вот какое-то лечение новое, оно поможет. То есть человека поддерживают в некоторой иллюзии того, что, ну, вот жизнь еще продолжится. Но сами дети, взрослые, которые ухаживают за своим уходящим отцом или мамой, они зачастую точно знают, что это все. Я проходила через это сама, потому что мама моя умирала от рака, и мне сказали диагноз, мне сказали, что она терминальная больная. Это страшные вот эти вот медицинские термины, ужасные. Вот когда тебе говорят про родного человека, что он терминальный больной, то есть это тебе сообщили, что твой родной человек вышел на финишную прямую. И ты с этим живешь. И ты делаешь все, чтобы облегчить состояние мамы или отца, но тебе с твоей шеи этот камень не снимается никогда. Ты это точно знаешь. И ты общаешься с врачами, ты уточняешь диагноз, ты принимаешь, выписываешь лекарства и ищешь их, если они в дефиците. То есть вся вот эта вот тяжелая ноша сознания зачастую лежит именно на детях. Что правильно и что неправильно, наверное, никто не возьмет на себя мужество сказать, только честно сказав своему близкому, что он умирает, ты выполнишь свой христианский долг, потому что он сможет подготовиться должным образом. Во-первых, никто не знает, как это подготовиться к смерти должным образом. Святые отцы, великие подвижники не знали, а уж что про нас говорить. Мы только можем предполагать, догадываться и делать какие-то шаги в этом направлении, но никто не скажет наверняка, что именно так, а не иначе. Люди все разные. Я точно знала, что моей маме нельзя говорить о том, что это приговор. Просто в силу ее характера. Она была верующим человеком. Я приглашала к ней священника, он приезжал домой, ее исповедовали, причащали, все это так. Но сказать ей, что ты умираешь, вот именно такими словами, было невозможно. Потому что она была так устроена, ей, наверное, она понимала. Наверное, что-то в ней происходило такое, что невозможно словами передать. Но вот я думаю, что эта ситуация достаточно распространенная. И вот эти вот дети, которые несут на себе этот груз, где им черпать силы?
Да, мы все очень разные, и у нас по-разному психика устроена, разное воспитание. И когда человеку, например, с детства не берут на похороны, чтобы не напугать, стараются не говорить вообще на эти темы, то, вырастая, человек несет на себе, да, вот такую особую испуганность перед этой темой. И, может быть, будет неделикатно уже в конце жизни как-то это нарушать. Но давайте все-таки проговорим, что есть такая нормальная, здоровая церковная ситуация, когда верующий человек, ну, не имеет такого уж... Смерть — это всегда трагедия, это всегда противоестественное, это то, чего не должно быть. Бог не творил смерти. Но и бояться этого как-то уж особенно не надо. Я со своими детьми говорю на эти темы совершенно нормально, абсолютно спокойно. Мои дети часто присутствуют при отпеваниях, при похоронах, участвовали в проводах самых близких людей. Мы с ними все обсуждаем, все, что происходит, как кладут в гроб, как привозят, как происходит отпевание, зачем это нужно. И я думаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что когда мои дети сами пройдут путь своей жизни и подойдут вот к какому-то финалу, если он будет такой вот постепенный, то им будет и не так уж страшно услышать о том, что и их жизнь заканчивается. Они знали с детства, ну вот воспитаны в том, что да, жизнь земная конечна, да, мы к этому подходим. С папой мы даже об этом не говорили, потому что в голову не могу прийти, что это может случиться, это было очень скоропостижно. С мамой мы очень открыто и ясно говорили на эту тему. мама давала распоряжение, как должна быть устроена ее могила, там, какую она хочет надпись, что должно произойти после ее кончины. Мы все постарались это исполнить. В общем, не было никаких недомолвок. Мы все понимали, что происходит, что ей осталось жить, может быть, дни, может быть, недели, может быть, месяцы. Мы знаем из житий многих святых, что им Господь вот открывал и давал возможность, может быть, какие-то последние слова сказать, подготовиться действительно. Вот. И это некоторая нормальная церковная ситуация. Я сейчас хочу вспомнить еще одну замечательную девушку, женщину, юную, маму двух детей, нашу прихожанку. У нее выяснилось, что очень серьезный диагноз, тоже онкология. И врачи сказали, что ей осталось жить точно не больше года, скорее всего, меньше, и что нет возможности уже никак ничего сделать. Очень трагическая ситуация, да, только вот детки подрастают, муж любящий, она у нас очень много всего делала в храме, мы все ее очень любили, и вот мы все ставим перед тем, что через короткое время ее с нами не будет. Я думаю, как мне с ней поговорить, что я могу ей сказать? И попытался эту ситуацию как бы на себя. Вот мне, допустим, сказали бы такой диагноз, как бы я к этому отнесся? И вот, исходя из этого, я и сказал, что, Катя, я думаю, что в каком-то смысле тебе очень повезло, потому что только святым людям Господь открывает их кончину. И тебе вот почти как святой, вот Господь дал тоже такую милость, дал тебе время на то, чтобы подготовиться. Вы говорите, как подготовиться? Вспомнить, с кем какой-то конфликт, по возможности примириться с этими людьми, поговорить со своими детьми, попрощаться. Конечно же, как можно чаще причащаться святых христовых тайн, происповедовать какие-то грехи, которые, может быть, раньше ложный стыд мешал до конца открыть. И вы знаете, она вот эти последние, ну, почти год своей жизни, еще год почти этого она прожила, она совершенно преобразилась, она стала такой светлой, она действительно очень много молилась, была на службе, со всеми примирилась. То есть можно подготовиться. И она ушла вот, ну, тоже вот в невероятно светлое это было. Полежала в больнице в какой-то момент, сказала, можно мне домой? Врачи ее отпустили, вернулась домой, со всеми прощалась. То есть уйти, подготовившись, можно. Ну, конечно, бывают и такие случаи, когда действительно человеку затруднительно сказать, что тебя стало совсем немножечко.
Напоминаю нашим радиослушателям, священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. И мы говорим о том, как проводить в мир иной родителей и как не разорвать эту связь, несмотря на то, что их земная жизнь закончилась, а наша еще продолжается. Вот тут очень много всего фольклорного напридумано за много-много веков вокруг ухода родителей и как нужно себя вести после их смерти, как соблюдать какие-то там обычаи и ритуалы. А главное, что начинается дальше устное народное творчество по поводу кто кому и как является во сне, не во сне, наяву. Но я могу сказать по своим воспоминаниям, вот когда умерла мама, я помню, ловилась я на том, что мне все время хотелось ей позвонить. Ну, я за всю жизнь так привыкла, что если я где-то и вовремя там не могу прийти домой, или мы просто живем в разных местах, мне непременно нужно утром и вечером ей позвонить, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. И вот это преследовало меня довольно долго, чисто вот на каком-то психофизическом уровне я все время ловила себя на том, что я тянусь к телефонной трубке, чтобы набрать мамин телефон. Это связь, которая очень долго ощущается чисто вот как физическая. И у людей начинаются какие-то смещения, им кажется, какие-то призраки какие-то, они начинают ловить родного человека в толпе. Такое тоже бывает, что идешь по улице, и тебе мерещится, что вот там буквально через три головы, вот надо просто окликнуть. То есть вот эти вот какие-то связки с физическим существованием уже несуществующего физически человека, они остаются довольно долго. Если это помножить на угнетенное состояние просто потому, что ты остался один, когда уходят все твои близкие, ты понимаешь, что ты вот как на войне один в окопе. То есть тебя некому прикрыть, тебя некому защитить, тебе некому прислониться, ты только вот ты и окружающий тебя мир. И эта адаптация, она дается далеко не всем и нелегко. Что делать в этой ситуации?
Да, то, о чем вы говорите, это отдельная проблема. Мы говорили как бы о как подготовиться к смерти, о том, что происходит в смерти, о такой тяжелой болезни. А есть еще и такой, да, аспект, о котором мы сейчас сказали, что из нашей собственной жизни целый сегмент выдирается. То какие-то вещи, к которым мы привыкли, позвонить, прийти в гости, посидеть за одним столом, выпить чаю, подержать за руку, чем-то поделиться, отправить СМС. Ну, у каждого свое, но вот есть какой-то сегмент жизни, связанный с этим человеком. Вот этого больше нельзя. Это навсегда ушло. Мне вспоминается сейчас письмо одного такого замечательного священника, миссионера XIX века, который написал молодой вдове. Он ей писал так: «Ты скорбишь о своем муже, его больше нет с тобой, и твоя жизнь полностью поменялась. Ты должна думать об этом так, как будто он ушел работать в соседнюю комнату и крепко закрыл за собой дверь. И ты не можешь ему помешать, ты не можешь туда зайти, этого нельзя сделать. Но ты знаешь, что он там, в этой комнате, что когда-то однажды эта дверь приоткроется, и ты тоже сможешь туда зайти. Вот так же и в смерти. Он перешел вот в иное пространство, куда тебе пока доступа нет, когда-то и ты туда пройдешь. Но сейчас просто знай, что он жив, что он у Бога, что он, ну, как бы работает, занят». Вот что-то подобное говорила моя мама. Сегодня много мы говорим о родителях, и я вспоминаю собственных родителей. Папа умер на 10 лет раньше, чем мама. И мама говорила: вот мне иногда кажется, что мы... знаете, где служил мой отец, там был такой двухэтажный приходской дом. И вот мама говорила: мне иногда кажется, как будто я внизу на первом этаже хозяйством занимаюсь, а отец наверху на втором этаже работает. Ну, вот мне туда нельзя, чтобы ему не мешать. Вот, в общем, перекликается с письмом этого подвижника-миссионера. И вот, наверное, так мы должны думать о наших усопших. Да, сегмент из моей собственной жизни вырван, уже вот я не могу это сделать. Но не буду слишком много так эгоистично думать о себе, о том, что я не могу. Вот, да, мне сейчас нельзя. Нельзя позвонить, нельзя прийти, но вот, ну, вот в другом пространстве человек, в другой комнате. Но я знаю, что он жив, жив у Бога, жив вот в некой иной реальности. И вера моя состоит в том, что чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, моя любовь к этому человеку является залогом того, что однажды мы когда-то встретимся, что Господь нам это позволит. Раньше я свою любовь выражал в том, чтобы позвонить и поделиться всем, что в жизни происходит, и узнать, как дела, а теперь эту же самую любовь я буду просто немножко по-другому выражать. В добрых делах, в память об этом человеке. Это очень древняя христианская традиция. В память об усопших совершать дела милосердия. Кому-то помочь, кого-то поддержать, денег кому-то дать, лекарства кому-то купить. Ну, как бы Вот человек закончил свою земную жизнь. Что я могу ему подарить? Ничего земного ему уже не нужно. Но вот в копилку его добрых дел прими, Господи, вот какой-то хороший, добрый поступок. Не для меня, не мне в заслугу, да и вообще какие там заслуги. А в копилку как бы добрых дел этого человека, как будто это он сделал. Вот делать дела милосердия — это очень древняя христианская традиция. Вот это я ему могу подарить. Вот. И, конечно, молитва. И в молитве, ну, такое утешение люди находят, когда вот подлинно, искренне молятся, читают псалтирь, молятся своими словами, приходят в храм, когда чувствуешь, что вот своих слов не хватает, можно тогда договориться со священником, чтобы послужить панихиду или поприсутствовать на общей панихиде, когда она служится в храме. И вот в этих удивительных словах церковной гимнографии, церковной поэзии, заупокоенные тексты — это одна из вершин церковной литургической поэзии. И там говорится больше не о смерти, а о жизни, о том, как жива душа во Христе. Вот в этом всем мы находим утешение, в том числе для самих себя.
И все-таки, когда мы стоим на чине погребения, мы слышим надгробное рыдание, творящей песни «Аллилуйя», но перед этим плачу и рыдаю, когда помышляю смерть. Все-таки плачу и рыдаю. И об этом говорит даже церковный гимн.
Да, мы уже сказали сегодня, что смерть всегда трагедия. Если человек умирает в пожилом возрасте, долго болеет, и даже говорят в русском языке «отмучился», да, все равно это трагедия. А тем более уж, если это скоропостижно, если это молодо, всегда смерть это, что бы ни, вот какие бы ни были обстоятельства, смерть это всегда то, чего вообще не должно быть в нашем мире. Бог не творил смерть, об этом очень ясно говорится в Библии. Поэтому, конечно, мы и плачем, и рыдаем, и плачем о самих себе, что вот мы лишились возможности общения, и плачем, что такое зло входит, вошло в наш мир. Последний враг — смерть, так говорится в Библии. Вот этот последний враг, вот он перед нами лежит, бездыханный человек, который только что был жив. Это последний враг. Конечно, мы и плачем, и рыдаем, и осознаем эту трагедию. Но вот вместе с этим есть и другое. Нельзя замыкаться только на этой трагичности. И богослужебные тексты говорят и об этом, но и о другом тоже. Знаете, как вот один и тот же предмет с разных ракурсов очень по-разному можно увидеть. Там, с одной стороны, один будет силуэт, с другой стороны, пойдешь там совершенно другой. Это и то правда, и то правда. Просто с разных сторон. Так и здесь. Вот это трагедия при взгляде здесь и сейчас. Но при взгляде из вечности это тайна рождения души в вечную жизнь. И в этой тайне есть что-то пасхальное, что-то радостное, что-то светлое. Этот свет становится очень явным, когда умирает человек праведный. И его, может быть, намного труднее ощутить, когда уходит человек тяжело, после какой-то очень тяжелой, непростой жизни. Но он все равно, вот что-то там есть. Вот есть вот некоторая пасхальная тайна рождения души в вечную жизнь. И когда мы стоим на отпевании, хорошо бы и то, и другое осознавать. И трагичность происходящего, и вот эту пасхальную тайну рождения в вечную жизнь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим на очень трудную тему о том, как мы провожаем в вечность наших самых близких, родителей, и как нам после этого быть, и как нам после этого жить. На самом деле эта проблема, я думаю, стоит у каждого по-своему, но очень многие переживали то, что вот мне в свое время пришлось пережить после маминой смерти. Ты пользуешься советами и стараешься делать все, как тебе советуют люди духовной жизни. И это действует, это помогает. Но все равно человек так устроен, что в какой-то момент он остается один на один с тем, что у него внутри. И тут, как сейчас многие говорят, его накрывает. У меня вот это состояние, когда на меня обрушилась мамина смерть, пришло через год после нее. То есть я была все время занята. Сначала я за ней ухаживала, потом я ее хоронила, потом я представляла себе, что бы хотела мама, чтобы я делала, и я делала. Меня хватило на год. И в какой-то момент, то ли я от усталости, то ли еще что-то, я притормозила, и тут на меня свалилась такая горечь, и она так долго меня не отпускала. И я знаю, что почему я рискую поделиться собственным опытом, потому что я много раз слышала от знакомых своего поколения, так уж получилось, что в нашем возрасте в основном провожаешь. Очень многие через это проходят, когда это эффект вот какого-то отложенного горя, что ли. И оно тебя настигает тогда, когда тебе кажется, что ты с ним справился, что вот с Божьей помощью как-то самое тяжелое позади, а оно только наступило. Вот что делать тут?
Это так и бывает, это так устроена наша психология, и когда происходит особенно какая-то большая трагедия, вот несчастный случай, там внезапно кто-то погиб, то все бросаются помогать, утешать, ну, если есть рядом любящие люди, вот. А может быть, эта помощь нужна не с самого начала, а немножко попозже, когда все уже забыли о том, что эта помощь нужна. Потому что, ну, вот такие законы, да, психики нашей, что самое первое время, как правило, близкие люди держатся. Конечно, тоже нужна помощь. Но самое первое время, особенно вот когда... Ну, хлопоты есть, некоторые необходимо организовать, провода, организовать отпевание, организовать похороны, организовать поминки, там, какие-то там, да не знаю, документы, ритуальные агенты, вот это все. Человек держится, он должен все это сделать. Ну, как, какие-то такие законы психики. А потом проходит какое-то время, месяц, два, год, как вы сейчас сказали, и человеку кажется, что он совсем уже справился. Он, вот, может быть, какое-то такое внутреннее напряжение, в которое в нем было, вот, чтобы преодолеть, я должен сделать, я должен проводить, я должен все выполнить. И вот выдыхаешь, и в этот момент вот как раз это горе тебя настигает. И близким, вот если есть такие вот близкие, любящие люди, то важно об этом помнить, что вот эта поддержка нужна не только в первые дни, а нужно очень быть внимательным к человеку, лишившемуся своих близких, и через месяц, и через полгода, и через год спрашивать, а как ты, а что у тебя? И такое вот плечо близкого человека, оно может очень помочь, очень поддержать. Носите немощи друг друга, и так и исполните закон Христов. Такое вот горе о наших ушедших близких — это тоже немощь некоторая, очень естественная, очень понятная. Вот. И тут важно, чтобы рядом были другие люди, которые могли бы помочь и поддержать. Члены семьи, дети, там, братья, сестры, родственники, знакомые, друзья, братья и сестры по приходу церковному. Вот. Если человек чувствует, что вот меня захлестывает это горе, надо постараться найти того, с кем можно об этом поговорить, кто мог бы с тобой разделить это горе, кто мог бы с тобой помолиться вместе, к священнику прийти, рассказать об этом. И часто вот через общую молитву, через поддержку, через то, что тебя выслушали, восприняли, вот это горе немножко облегчается.
А еще я после маминой смерти много размышляла о том, что, в принципе, это испытание может дать, ну, отношение ребенка и его родителя длится всю жизнь. И, казалось бы, все краски, все аспекты, все стороны этого общения уже пройдены, и ты можешь только их повторять. Думаю, почему вот на исходе жизни такое вдруг... острое испытание. Для чего? И вы знаете, совершенно неожиданно, очень простая и, в общем, может быть, тривиальная мысль пришла в голову. Вот у Марины Цветаевой есть одно из самых ранних ее стихотворений, которое заканчивается словами: «Послушайте, еще меня любите за то, что я умру». И меня просто вот как будто, знаете, бывает такое, как будто тебя пробило электрическим током. Ведь на самом деле мы забываем любить своих родителей, потому что мы забываем, что они умрут. И в особенности, когда ссоримся, когда они уже там в пожилом возрасте, когда что-то в них раздражает, когда что-то кажется уже вот какие-то старческие завихрения. И я ловила себя на том, что я ходила, когда в магазин, бывает, днем там около кассы скапливается какое-то количество пенсионеров, которые приходят там какие-то акции, какие-то скидки. И вот они обычно там начинают считать деньги, как-то очень долго суетиться. И стоишь, бывало, в этой очереди и думаешь: господи, ну когда же они уже, я бы сама бы заплатила, только побыстрее. И тут после маминой смерти я обратила внимание, что мне их безумно жалко. Мне вот каждого этого старика, который не может там посчитать правильно свою сдачу, мне хочется обнять, я не знаю, все сделать для них. Просто потому что эта мысль меня преследовала: они же умрут скоро. Как же мы идем вот мимо, мы на них сердимся, раздражаемся, а их там через минуту не станет. А потом также через минуту не станет нас. Вот эти мысли, они родились как раз вот на фоне этих переживаний прощания с мамой. И я думаю, может быть, самое главное, что нам посылается в этом испытании, это оживить любовь.
Да, вообще вот самое главное, что есть в жизни, тем более в христианской жизни, это любовь. И любовь к нашим пожилым близким — это, ну, то, что вот, ну, напрямую заповедано от Бога. Почитай отца и мать. И очень нормальное христианское чувство — видеть отца и мать не только в родных родителях, но и в любом пожилом человеке. Видеть вот того, кто был до тебя, того, кто что-то передает твоему поколению. И не только в христианской, а вообще во всех таких вот традиционных религиозных культурах, ну, всегда это вот вшито, такое вот, почтение к старшим, уважение к старшим. К сожалению, сейчас это у нас во многом потеряно, и когда есть примеры такого вот все-таки очень внимательного отношения к пожилым людям, это очень радует. Противоположные примеры, наоборот, очень огорчают. Иногда так вот с таким пренебрежением говорят: ну вот ты там молодец, перевел старушку через дорогу. А это большое дело. Уступить место, перевести через дорогу, потерпеть действительно в очереди, как вы сказали, помочь там с вещами справиться. Это большое и важное, очень нужное дело. И хотелось бы, чтобы у нас этого было больше и больше. И Господь даже вот там поясняет, да, он говорит: почитай отца и мать, чтобы ты был долголетен на земле. И вот тот, кто... Опыт действительно это показывает, что тот, кто умеет иметь такое вот особое почтение, особое уважение, особое внимание к пожилым людям, тот действительно... земная жизнь того человека устраивается как-то крепко и разумно. И действительно такая вот продолжительная, уверенная и стабильная. Так что этому очень важно учиться и к родным родителям, и вообще к пожилым родственникам, да и к незнакомым пожилым людям проявлять особое внимание.
Но еще есть особая культура общения с родителями, которые уже перешли в мир иной. Происходит это, как это ни печально, чаще всего все-таки на кладбище. Я думаю, а почему на кладбище? Ну, да, безусловно, за могилами надо ухаживать и нужно их посещать, но есть же церковь, в которую можно ходить и общаться со своими умершими близкими практически без всякого посредства. Без грабель и лопатки, без веника, вот просто с ними прийти пообщаться. Ну, надо убираться на могиле.
Пообщаться можно даже и у себя дома. вот, почитать немножко Псалтирь, вспомнить их, обратиться к ним с какими-то словами. Это можно и должно. И это не должно собой заменять церковную заупокойную молитву. И дома мы помолились, но потом мы в храм пришли и на панихиде постояли, особенно когда какой-то день памяти. А это не должно заменять и посещение кладбища, и уход за могилами. И то, и другое, и третье — это все составляющие части нашего почтения к уже усопшим нашим родителям. В родительскую субботу прийти и вспомнить, там, в день кончины, может быть, собраться с другими близкими друзьями, поделиться какими-то хорошими воспоминаниями. Это важнейшая часть церковной культуры. Мне когда-то отец, я помню, дал такую стопку записок о упокоении и сказал: давай, читай, молись. Я был мальчишкой и вот только начинал алтарничать. Я говорю: зачем? Я даже не знаю этих людей. Говорит: молиться за усопших — это важнейшая обязанность христианина. Вот даже не за незнакомых, а уж тем более за родных родителей. И эта молитва, еще раз скажу, должна быть и дома, и в храме, и на могилке тоже.
А общецерковная молитва? Ну, я имею в виду, что частная молитва, когда ты подаешь записку и стоишь на панихиде.
Нет, в храме ты можешь и прийти просто в открытые двери храма, зайти и самому помолиться, но я сейчас имею в виду даже не это, а прийти, когда служится панихида, прийти в день родительской субботы, так называется родительская суббота, потому что мы в этот день вспоминаем своих родителей и прародителей, и вообще всех от века усопших братьев, отец, сестер наших. Вот. И как вообще в жизни христианина частная, как мы говорим, келейная молитва не заменяет собой соборной, церковной молитвы, а соборная церковная молитва не отменяет необходимости частной молитвы. И то, и другое нужно для так вот здоровой духовной жизни человека. Нужно уметь и самому помолиться, и участвовать в общей церковной молитве. Это касается и молитвы об усопших. Многие, кстати, приходят на панихиду, а в литургии, например, не участвуют. Высшая форма церковной молитвы о наших усопших — это заупокойная литургия, которая служится вне родительских суббот. Очень важно бывать на этой литургии, может быть, причащаться святых христовых тайн. Выше литургической молитвы ничего нет.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера с нами провел священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».